Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как всегда в это время мы говорим с нашими гостями о пути к вере, вере и пути к священству. С радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя, священника Иоанна Захарова, настоятеля Покровского храма при Российской детской клинической больнице. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте, дорогие.
Меня зовут Кира Лаврентьева, и сегодня, отец Иоанн, мы хотели бы с вами поговорить вопреки нашей сложившейся традиции, когда мы с вами говорим о РДКБ, когда мы говорим о вашем замечательном храме, самом необычном храме в Москве. Об этом мы тоже сегодня обязательно поднимем эту тему. Сегодня у нас тема «Путь к священству». И у вас такое вот сейчас напряженное выражение лица, как будто вы пытаетесь вспомнить, так давно это было, да, отец Иоанн?
Да, я обязательно сейчас расскажу. Хотел бы воспользоваться возможностью и поблагодарить радио «Вера». Это то радио, которое постоянно включено в машине, и сколько лет я его уже слушаю, я постоянно для себя делаю какие-то открытия, как можно интересно говорить о вере. Мне кажется, это замечательно. Я низкий поклон передаю вот руководству, всем ведущим, работникам, звукорежиссерам, всем, кто в этом принимает участие, потому что для меня это настоящее такое утешение. И утешение, и большое подспорье в моей пастырской какой-то вот деятельности, в моем служении. И, ну, как христианин, просто очень много для себя получаю.
Спасибо, отец Иоанн.
Вам очень, спасибо.
Очень важные слова. Спасибо вам большое. Отец Иоанн, а вот как все начиналось? Вы же математик-инженер, если я не ошибаюсь, по первому образованию.
У вас много про меня, что вы еще знаете про меня? Служил ли я в армии?
Досье собрано, да.
Да, действительно, я из того самого поколения, которое, как нам самим кажется, выросло на пепелище вот этой великой страны, которая закончила свое существование в 90-м году. И точно так же вот в душах людей моего поколения, которые после 10 класса, 11 класса уходили в Чечню воевать, не было никакой духовности. Все друзья, с которыми я вырос в одном дворе, уже умерли от наркотиков. Все нету семей, нет истории у этих людей, у этого какого-то вот, ну, я надеюсь, не у поколения, ну, во всяком случае, у тех друзей, одноклассников моих, с которыми я вырос. Очень все как-то грустно, печально, бездуховно. И вот эта вот бездуховность, она, конечно, мне кажется, ключевой все-таки фактор в том, как сложилась судьба этого поколения. Милостью Божией, молитвами моей мамы, я пришел в церковь. Это было очень, путь был очень сложный, очень трудный, долгий. Все брошюрки, которые мне приносились, как сейчас помню, прилезает Федоровна, отправлялись благополучно вот в стол, и там лежали, и потом я их оттуда достал много лет спустя. Я никак не понимал, что это такое, церковь, кто такие святые, не понимал, зачем нужен лагерь православный, в который меня постоянно предлагали поехать. Это было, это, но в Евангелии сказано, что человек приходит к Богу в тот момент, когда его Господь сам приводит. Я сейчас не вспомню в силу своего образования, к сожалению.
Не вы меня избрали, я вас избрал.
Да, когда вот человек, Господь сам приводит в свою церковь, и вот образование у меня хорошее очень, закончил Свято-Тихоновский богословский университет, там замечательные педагоги, просто я плохо учился. И Господь меня привел, видимо, по молитвам мамы, видимо, по молитвам, может быть, отца, хотя папа был не церковный, но очень меня любил. И как-то вот на втором курсе Академии приборостроения, на котором я учился, вот вы вспомнили образование математическое, вдруг мне почему-то захотелось, ну да, там была очень интересная, сейчас очень сложно вот современной молодежи особенно объяснить, вот почему мы считаем, что у нас хорошая власть, почему мы считаем, что нам нравится жить в этой стране. Я посещаю свою больницу, я очень много общаюсь с детьми, ну, детьми до 18 лет. И они очень недовольны жизнью нашей современной, там, устройством каким-то, устройством церковным, устройством государства. Вот. А когда я спрашиваю, представляете ли вы, что значит стоять с талонами на сахар, полтора часа в очереди, Они мне говорят, ну да, что, и зимой тоже? Я говорю, ну, вы знаете, как и зимой тоже, если сахар хочешь, нужно было стоять с талонами на сахар. Вот, и вот, вот, в, этой, вот в этом безумии, в котором мы находились после 90-го года, ну, и до 90-го года, там какое-то время, было очевидно, что нужно что-то делать. Ну, жизнь впереди, надо что-то делать. На заборах, я их стал замечать уже, когда учился в институте, висели объявления, требуется грузчик с высшим образованием. Потому что пьет меньше грузчик с высшим образованием. Ну, такая, так казалось людям, которые эти объявления вешали. И мы поняли на втором курсе института, что математика никому не нужна, ни дифференциальные, ни уравнения, ни дискретные, ничего не нужно. Угу. Да, а нужно, значит, работать. И мы решили с ребятами делать ремонты с своими однокурсниками, завесили все прилегающие районы объявлениями, иногда кто-то звонил. И мне захотелось взять на это благословение у священника, которого я знал.
Откуда такое желание?
Я не понимаю, откуда оно взялось. Uh-huh. Это какое-то, это то, что Господь со мной сделал, видимо, в этот момент. И я действительно, вот мама договорилась с духовником, с отцом Аркадием Шатовым, тогда сейчас владыка Пантелеймон, я пришел к нему на беседу. Он долго меня расспрашивал, на какие рок-концерты я хожу, значит, вот, и что я делаю, и что мы там как. Разговор был не о том, о чем я хотел, я был очень расстроен, вот. А в конце он мне сказал, что благословение лучше легло, нужно прийти на исповедь. И тут вот совершилось для меня чудо совершеннейшее, опять же, к которому я не имею никакого отношения совершенно, оно просто пришло ко мне. Я вышел из этого кабинета, и я понял, что жить так, как я живу, больше нельзя. И я вырос на улице, наверное, это мне помогло, потому что улица не терпела лицемерия. Там можно было, не знаю, там, воровать, там, употреблять наркотики, там, не знаю, что еще делать, но нельзя быть лицемерным, потому что в любой компании, в которую ты попадаешь с лицемерием, ты будешь бит, изгнан и унижен как-то, вот. И там нужно было быть нелицемерным. И вот это нелицемерие, я в какой-то момент понял, что вот я христианин, не знаю, можно говорить, нет, у меня вот было две сережки в ухе, на одном из них был крест. Вот. Мне говорили, распятие ты, ну, значит, с напильником стереть нехорошо. Я не мог вот это даже представить себе. И в какой-то момент я понял, что, ну, если ты христианин, то там вот написано, ешь мое тело и пей мою кровь. А ты этого, ну, не делаешь. Значит, ты не христианин или в какого-то другого бога веришь. И все, я пришел на исповедь в ближайшее воскресенье и уже не ушел никуда.
А что это было за исповедь? Нет, я, конечно, не прошу рассказывать подробности. Ой, ну... Я скорее спрашиваю про общее ваше состояние и впечатление.
Я всегда завидую людям, которые могут долго исповедоваться. Я завидовал этим людям, которые могут долго исповедоваться, тот момент, когда я не был священником. Очень завидовал тем людям, с кем отец Аркадий очень долго, подробно разговаривает на исповеди. Я не понимал, как это возможно, и сейчас, уже будучи священником, не очень понимаю, хотя сам уже такие вот исповеди долгие принимаю. Вот. Мои исповеди всегда были какие-то лаконичные, короткие, наверное, от моей какой-то вот, ну, такой вот непогружённости в себя, какой-то такой бездуховности. Но самое главное, что мне нужно было сказать на этих исповедях, я говорил, нес потом епитимью, вот, которую с благодарностью до сих пор вспоминаю, и сам предлагаю эту епитимью людям как горькое лекарство для того, чтобы вот, ну, болезнь все-таки прошла, нужно лечить, а лекарство, оно часто горчит, и если этого горького лекарства не испить, то и ценность этого излечения, исцеления от болезни, оно теряется немножко. Вот такая была исповедь первая.
Вы вернулись потом на стройку? Ремонт
продолжили делать? Ой, нет, ну так нас...
На это все и остановилось.
Господь нас миловал, да. Потому что если бы мы вышли хоть на одну площадку строительную, нас бы, конечно, не знаю, что бы с нами сделали, физически, наверное, как-то нас помяли во всяком случае, потому что никто из нас не мог сделать ничего. Мы не представляли, как клеятся обои, как кладется линолеум. Это был просто какой-то вот такой крик души, что нужно делать что-то вот в этой стране, потому что тут никому ничего не нужно на тот момент было.
И именно это вас и привело на первую исповедь.
Ну, удивительно. Не знаю, мне кажется, это чудо было, мне кажется, это, ну, оно было оформлено вот в такие какие-то вот конкретные
рамки,
материальные какие-то вот рамки, да.
А как дальше все складывалось?
Ой, дальше складывалось все интересно. Вдруг я вспомнил, что у меня в столе есть замечательные брошюрки про Елизавету Федоровну. Я стал читать, я узнал, что это великая святая. Потом я узнал, что есть православный лагерь, оказывается. Я что-то вспоминал, что мне лет года три, наверное, или пять каждый год вещают об этом, что-то говорят, как там здорово, интересно. Я туда поехал, там так здорово, интересно оказалось. Я-то думал, там тоска зеленая. Вот, и, вот, наверное, этот лагерь, в котором мы поехали с ребятами из Николо-Кузнецкого храма, с которым потом со всеми перезнакомились, сейчас мы с ними вместе живем эту жизнь, наверное, с прихожанами храма царевича Дмитрия. Это вот такое было, конечно, там в этот лагерь было, там нужно было приехать на поляну и самим там жить неделю, и потом приготовить эту поляну к приезду там 120 детей. Вот, нужно было ставить палатки, нужно было валить деревья сухие, сделать костры, аккумулировать дрова, чтобы их хватило, там, готовить еду, строить трапезную. Это все было так очень как-то и сложно, и тяжело, и живо, и как-то и замечательно. И при этом мы вместе молились там. Это, конечно, вот исцелило не только мою душу, наверное, но и всех тех людей, которые воцерковлялись через эти лагеря.
Удивительно. Ведь получается, что вы из одной среды как-то очень органично, чудесным образом оказались другой. А вот та среда, она вас обратно не тянула? Уличная вот эта история перестроечная?
Ну, почему я так приспособился во всех отношениях к среде новой? Это, конечно, благодаря улице. В то время улица была другая. Сейчас на улице, наверное, не так воспитывает, учитывая количество каких-то там, не знаю, там, наркотиков и всего другого. Раньше эта улица все-таки была такая школа выживания. Вот, и, ну, она меня научила выживать, наверное, в каких-то других вот компаниях, и я как-то построил, получилось мне как-то вот построить отношения социальные со всеми теми людьми, кто был вот в этой новой жизни, а старая жизнь, она мгновенно померкла, потому что именно в тот момент, когда я пришел в церковь, к нам во двор пришли очень дешевые, доступные наркотики, и все те друзья, с которыми, которые сейчас уже почили, к сожалению, вот, я когда возвращался поздно вечером, там они сидели во дворе и говорили, что если я, значит, колюсь, значит, Богу это надо. Я понимал, что если тебя с человеком объединяет грех, то общего ничего с этим человеком быть уже не может, потому что ты не принимаешь грех. Ты готов принять человека, но не готов принять грех. И в этот момент ты понимаешь, что вы с ним уже чужие, и вам неинтересно вместе.
А было такое, что ваши друзья вот из того мира тянулись за вами в мир,
да,
христианский?
Конечно. Угу. Кто-то из одноклассников пришел, мы дружим, тоже воцерковился и какое-то время даже мне исповедовался, потом его многодетная жизнь увела. Мы с ним встречаемся и очень дружим, и живем такой одной жизнью верующих людей. Приходят одноклассники, одноклассницы, мы с ними молимся, крестим детей там, в роддоме, если это тяжелые роды какие-то были и так далее. Конечно, это... Опять же, если эти вот мои друзья по детству, они разделяют мою веру, тогда у нас сразу появляется очень много общего, очень много радости, общения, очень много воспоминаний всего прошедшего. А если нет, если предлагается общение какое-то вот, ну...
Light.
Даже не light общение, а общение вот именно через грех, через совершение греха, тогда нету ничего общего, никаких пересечений нету.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Иоанн Захаров, настоятель Покровского храма при РДКБ, проводит с нами этот светлый вечер. Меня зовут Кира Лаврентьева, и мы продолжаем наш разговор. Отец Иоанн, ну, хорошо, вот вы пришли в храм, но вы же могли быть таким просто хорошим верующим христианином, ходить на светскую работу, иметь жену, детей, и, в общем-то, быть счастливым. Но какой-то, видимо, был еще призыв идти дальше и углубляться как-то сильнее.
Да, безусловно, это было еще следующее чудо. Вообще есть прекрасный фильм, называется «Попы». Там отец Сергий Правдолюбов говорит, что вот чудеса в нашей жизни в рабочем порядке совершаются. Я совершенно подписываюсь под словами этого замечательного проповедника, гимнотворца и преподавателя, потому что я, находясь там вот в храме, Я понял, что я должен быть там, вот там. Угу. Я не понимал, что алтарь – это алтарь, я не понимал, что это священники, как-то я еще до конца не отдавал себе отчет. Мне как-то вот было какое-то такое, ну, не знаю, кто-то может сказать, что это прелесть, кто-то сказать, откровение. Наверное, раз я стал священником, все-таки это было откровение, сейчас уже спустя 25 лет можно сказать, что все-таки это какой-то был такой вот, ну, вот голос Божий вот во мне, это какой-то призыв такой. Опять же, не потому, что я этого достоин, это совершенно точно осознаю. В то время в стране нужны были священники. Не нужны были математики, а нужны были священники. И на третьем курсе своей академии я поступил в Богословский университет. На четвертом курсе я учился на первом курсе. Когда я учился в аспирантуре в академии, я уже, так сказать, уже подходил к концу Богословского университета, и это была все такая какая-то интеллектуальная жизнь. И я все больше и больше понимал, что все, меня там ничего не держит уже. А в какой-то момент, когда у меня сменился научный руководитель, именно уже в аспирантуре, и был замечательный совершенно человек, вот, фамилия его была Тхай, не помню, как зовут, он был корейцем, угу. И люди из моей прошлой жизни лишили жизни этого Тхая, потому что он был корейцем, и вот эти вот, ну, так называемые нацисты, фашисты, не знаю, кто они были, да, мы с ним только-только договорились, он мне открыл как бы путь к этой диссертации. Как в мозг мне вправил, как-то все мне объяснил, какую книжку читать, что надо делать. Я ему звоню через неделю, его сын говорит: вы знаете, его избили очень сильно, он же вот лежит в реанимации, и через полтора месяца от этих моих переговоров с сыном я понял, что все, я не буду защищаться, я не буду ничего, я пошел в Богословский университет писать практическую работу о миссионерских поездках, в которых в то время принимало участие очень живое, и мне это было очень интересно, радостно, и я понимал, что это нужно и мне, и церкви, и Богу.
Ну, то есть вы не стали углубляться, искать другого преподавателя. Вот это уход от жизни, получается, этого преподавателя стало для вас таким каким-то толчком, что ли, я не знаю. Но это не было историей такой, что я пошел в монастырь, потому что у меня, в общем, была неудача в жизни. Потому что в жизни у меня ничего не складывалось, я пошел в монастырь.
Нет, ну я же двоечник, вот. По математике просто меня Господь наделил какой-то вот такой особенностью, что математика, я понимаю, по русскому языку мне моя удивительная совершенно учительница вот ноль поставила как-то. Я помню, как я три раза переписывал диктанты, в третий раз открыл, а там стоит ноль. Вот. Слово «собака» я писал «сабака». Каждый раз думаю, о или а, думаю, я а напишу, вдруг я о писал в прошлый раз. То есть у меня, видимо, какой-то был немножко неразвитый, дислексия, может быть, дислексия, была дисграфия, да. Угу. Вот. А вот с математикой у меня получалось. Это какое-то такое очень устойчивое, четкое чувство было, что вот, ну, тут уже все закончено, а там очень интересно, там жизнь, там люди, там больницы, в которых мы можем быть полезны, там люди, которые не знают о Боге, и можно о Боге рассказывать. Чем мы делали в поездках миссионерских.
То есть в сторону больниц вы уже тогда смотрели?
Ну, наша церковная жизнь, вот прихода при Переуградской больнице, угу. Она неразделима с жизнью больницы. Каждый воскресный день отец Аркадий выходил на вон и говорил, что вот сейчас ведет Великий пост, или мы готовимся к Великому посту, или еще что-то. И вот каждый из вас может пойти в больницу. И стояла сестра милосердия у иконы целителя Пантелеимона, там, значит, вот, всех встречала, мы все потом кормили. Если ты в больницу идешь, тебе можно покушать. Это тоже трапеза, вот эта трапеза после литургии, она, конечно.
Агапа.
Да, сейчас я как священник уже понимаю, что в этом есть тайна такая, что эта трапеза — это продолжение службы, это литургия, общение. Да. И вот я стараюсь везде, где я служу, чтобы эти трапезы обязательно были, чтобы на них могли присутствовать все, кто в храм приходит. Вот, и потому что это продолжение богослужения, там мы разбираем Евангелие, там читаем Деяния святых, отрывок из апостола, который читался на литургии, вот, и все это вместе как-то, ну, закрылась для меня совершенно эта жизнь в сфере науки, математики.
И не было никаких, в общем-то, по этому поводу сожалений.
Ну, я очень благодарен нашей системе образования. И даже в то время, когда все разваливалось на глазах, я поступил в институт, он в какой-то момент стал заниматься университетом, а закончил я академию.
Прекрасно.
Да. Вот. И вот в этих учебных учреждениях человек взрослеет, человек набирается опыта коммуникации, человек набирается знаний, человек, ну, как сейчас принято говорить, IQ человека повышается. Человек до, после школы, человек после университета, какой бы университет это ни был, математический, исторический вуз, любой совершенно человек, мне кажется, это вот в этом есть плюс нашего образования, который многие сейчас ругают, недовольны. Это замечательно. И после любого вуза ты можешь пойти на повышение квалификации и стать совершенно любимым специалистом, если ты смог сдать зачет по дифференциальным уравнениям с 9-го раза, измором взяв педагога. Ну, ты же смог.
Это чудесно, это чудесно. Отец Иоанн, ну, когда вы шли в Свято-Тихоновский, вы понимали, зачем вы туда идете?
Конечно.
Вы понимали, что вы станете священнослужителем?
Я когда пришел в церковь, я дал себе обещание, что я ближайшие лет 10 не женюсь, потому что такая интересная церковная жизнь, мне нужно обязательно все вот узнать во всех подробностях.
Получилось?
Да, конечно, тут же я познакомился с девушкой, за которой стал ухаживать. Вот, и так как она шла в Богословский университет учиться, и я тоже собирался, и я понял, что, ну, вот 5 лет мы друг за другом ухаживали, потом создали семью. Но я шел туда не за этим, хотя это было очень радостно, что мы там будем вместе учиться. И передо мной открылся какой-то удивительный мир. Мир церковный. Я понял, что вся вот эта вот история человечества 2000-летняя после Рождества Христова обязана именно Иисусу Христу своей архитектурой, музыкой, мировоззрением, философией, всем. То есть вот за что ни возьмись, все это вот порождение христианства. Это меня поразило до глубины души. Вот, литература, стихи, то есть, ну, все это так или иначе основано на вере во Христе. Либо человек выражал свой протест, значит, в вере во Христа, либо, наоборот, как-то растворялся в богопознании, приносил какие-то плоды удивительной мудрости. Все это основано на... Я об этом не знал совершенно. И вот учеба в Богословском университете, она приоткрыла для меня вот эту завесу. Я заглянул туда, я вот чуть-чуть познакомился с историей икон, архитектуры, языка и церковнославянского. Ну, я уж не говорю о каких-то дисциплинах, которые мы изучали, как будущие священники, там, гомилетики или там какой-то философии христианской. Для меня это было удивительным открытием каждый раз.
Угу. А дальше? Вот вы закончили университет, женились, и вот тут-то уже самый ключевой момент подходит.
Как я стал священником?
Да, как вы стали священником?
Как я стал священником? Ну, во-первых, патриарх Алексей благословил меня быть священником. Я вот когда думаю об этом, вот, сказать, что вот есть такой вот Ваня Захаров, вот, он алтарник, там, помогает алтарникам, вот, учится в Богословском университете, ваше святейшество, вот, ну, благословите его быть священником. Патриарх Алексей, вот, которого я почитаю, каждый литургии за него молюсь, не потому, что он меня благословил, а потому, что он был удивительный человек совершенно и такой аристократ духа, вот, совершенно из другого мира какого-то. Вот, этот человек, он благословил меня быть священником, и я это благословение как бы принял с благодарностью и был рукоположен.
Вот это вот изменение внутренней жизни, оно делилось вот на, знаете, некое до и после. Был Ваня Захаров, а стал отец Иоанн. Вот это вот внутреннее наполнение, оно поменялось после рукоположения?
Ну, знаете, традиция общины, в которой, частью которой я являюсь, это община, вот, которая благословением отца Павла Троицкого существует сейчас, и в храме, где служил отец Дмитрий Смирнов, и в храме, где служит отец Владимир Воробьев, и у нашего дорогого владыки, жизнь священника и жизнь прихожанина, они не разделены по принципу «я причащаюсь каждую литургию, а ты раз в год». Эта жизнь не разделена по принципу «тебе надо поститься, а мне не надо». По принципу вот «у меня должно быть много детей, а у тебя мало», или наоборот. По принципу «на какой машине ездишь ты, на какой машине я». То есть священники вот в нашей общине, такой вот этой большой, это, безусловно, конечно, они не миряне, они совершают литургию, их руками совершается литургия, но литургия совершается по молитвам всей общины, и поэтому Я не могу сказать, что... Мне очень было интересно, а как так вот, это, как дома у священника, потому что владыка Пантелеймон был у нас одним из двух священников всего в храме. Это было всегда такое что-то таинственное, как у него в комнате, как у него книги, какие это книги, когда он их читает. Вот. Но потом, когда мы стали рукополагаться еще больше и больше священников, эта таинственность, она осталась, но не было какого-то вот... Ну, то есть это было как-то... Но они были вот священники, они были у нас на виду, мы с ними жили одной жизнью, мы с ними вместе спали в палатке в этих лагерях, вместе летали в эти поездки миссионерские, мы видели, как, вот, ну, как они молятся, эти священники, то есть это была какая-то такая, ну, как-то мы, как я не знаю, как сказать.
Как говорит владыка Антония, в их глазах вы увидели отплеск вечной жизни.
Эволюционировали, вот, эволюционировали в священниках, то есть это была такая мягкая эволюция для нас. Вот, конечно, которая длилась годами, но жизнь в этих общинах, она настолько радостная, полная, какая-то цельная, что она, ну, не развалилась на какие-то этапы принятия, непринятия, то есть это какая-то такая семейная жизнь. Ну, в семье рождаются дети, например, ты же не думаешь, о, а как я буду там с ребенком? Ну, создалась семья, а потом родился ребенок. Ты же как-то, не ты его завел, скорее он тебя завел. Вот. И так же и здесь. Ну, как-то мы эволюционировали. Вот, тем более, что у нас замечательные есть вот, примеры, которые, ну, копирую просто и все, жизнь этих священников, и все. Мне кажется, и ничего выдумывать не надо.
А кто для вас был таким примером? Вот одним из самых ярких.
Ой, ну, владыка Пантелеймон, конечно, потому что он духовник, да, потому что вот его такая подвижническая жизнь после кончины его матушки с малыми детьми на руках. А потом, конечно, вот было создано такое братство Всемилостивого Спаса, что, собственно, само по себе было таким вот для нас очень, для наших мальчишек было очень ярким примером, что нужно быть вместе. Вот, мы очень батюшку благодарны за это. Там был, конечно, отец Владимир Воробьев. Там был отец, ну, и есть сейчас, отец Дмитрий Смирнов, который является крестным моей жены. И для меня он, ну, в хорошем смысле кумир, да, то есть это тот человек, который обладал удивительным чувством юмора, чутьем каким-то таким,
тонкостью
проповедника,
ума.
Тонкостью ума, обходительностью, общением с людьми. То есть это был потрясающий совершенно человек. Это, конечно, большая потеря, что его с нами нет, но большое приобретение, что он за нас молится теперь в Царстве Небесном. Это был, конечно, отец Владислав Свешников. Это был отец Валентин Асмус, с которым вот, я уже знаком много-много лет, был еще до того своего церковления. И это были какие-то молодые священники. Отец Иван Емельянов для меня очень много значил, потому что я больше, наверное, проводил время с ним, чем с самим Аркадием. Вот, его такая тоже живость, радостность, его какая-то вот такая житейская мудрость, она, конечно, вот, всем этим батюшкам, конечно, признательна, кого-то я, может быть, забыл.
А в гостях у Святого Вечера священник Иван Захаров, настоятель Покровского храма при Российской детской клинической больнице. У микрофона Кира Лаврентьева. И мы вернемся через несколько секунд.
Светлый вечер. На радио «Вера».